Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшняя тема посвящена звучанию городского пространства европейских городов и связана она с тем, что Европейский Союз решил поддержать стремление музыкантов и теоретиков звука создать базу данных звуков разных городов. В 1913 год был не только последним мирным годом в Европе перед серией военных и геополитических катастроф, наступивших в 20 веке. Этот год ознаменовался написанием итальянским художником и композитором Луиджи Руссоло футуристического манифеста «Le Arte del Rumori» – «Искусство шумов», который перевернул представление о музыке. Руссоло начал создавать звуковую композицию, используя шумы, которые производили созданные им устройства. Давайте послушаем, как они звучали. Руссоло считал, что именно шумы, а вовсе не написанная композитором музыка, способны как нельзя лучше передать рев толпы, работу фабрик и заводов, движение автомобилей, поездов и самолетов, в общем, всего того, что появилось после промышленной революции. Автор манифеста верил, что в будущем мелодическая музыка исчезнет, а ее место займет звучание разнообразных механизмов. Отчасти его предсказание сбылось. С искусством шумов можно познакомиться, слушая современных диджеев и композиторов, создающих электронную музыку. Они используют при создании своих композиций звуки, записанные в окружающем их пространстве. Звуки не только гулкого города, но и не менее звучной природы. Одновременно с этими шумовыми экспериментами классическая музыкальная гармония пока не стала историей, как надеялся Руссоло. Через 100 лет после появления его «Le Arte del Rumori» Европейский Союз начал финансировать проект «Sounds of Europe» – «Звуки Европы», который ставит перед собой цель создать базу данных разных шумов и звуков городов Европы. Сюда стекается звуковая информация с разных сайтов в нескольких крупнейших городах ЕС. Идея эта вовсе не нова. Первым, кто обратил внимание на звучание городского пространства, был канадский ученый и композитор Мюррей Шейфер, придумавший термин «soundscape» от английского слова «landscape», в данном случае со значением «среда». В 1973 году Шейфер записал длинную композицию исключительно из звуков, записанных им на улице Ванкувера. С тех пор, так же, как и у музыкальных произведений, у композиций, записанных в природе или в городе, определяется общая тональность, которая является основной для более громких, выделяющихся на общем шумном фоне звуков. Наряду с тональностью оценивается и ритмическая гармония, а также то, на какое расстояние может слышать человеческое ухо. Милош Войтиховский, который уже 4 года собирает звуки на улицах чешской столицы и создал из них базу данных на сайте, названном «Самые приятные звуки Праги», называет коллекционирование звуков искусством.
Я записываю звуки не только после предварительного планирования, но и в случайных местах. Моя цель – это прогулка по городу с использованием другой карты, не бумажной с обозначением улиц, а звуковой. Во время этих прогулок я стараюсь оказаться там, где, как мне кажется, есть интересные звуки. Например, едущий поезд, движение по железнодорожным путям. Это долгое время было моей основной темой. Далее меня интересует звуковая атмосфера в костелах и сакральных постройках, звук воды над землей и под землей, голоса птиц. Все это я могу использовать во время редких музыкальных представлений, а также как материал для создания композиции для записи диска. Когда человек приступает к записи звуков, ему приходится учиться слушать. Это занятие заставляет ходить в необычное время, в необычные места, куда обычный человек, может быть, никогда и не пойдет. Лучше всего записывать ночью, между 3 и 5 часами. Можно сказать, что запись городских звуков – это альтернатива фотосъемке, с той только разницей, что человек намного чаще берет в руки камеру, а не микрофон. Для меня это своего рода реакция на засилье фотографий, сделанных в самых разных местах. Они нас постоянно преследуют. Это искусственно созданные образы.
Вы считаете, что запись звучания городского пространства – это искусство. Но я думаю, что не все с вами согласятся.
Искусство отражает интерес к реальности, окружающей действительности, и при записи звуков этот интерес присутствует. Ведь искусство — это не только демонстрация своего отношения к чему-либо, своего самого сокровенного, своих представлений или фантазий, но и наблюдение за происходящим. И в этом смысле у записей в поле есть свое место в искусстве. Когда кто-то прослушивает эти треки, он не только получает информацию об окружающем мире, но и думает о себе, об окружающих.
Сегодня на созданном Милошем Войтиховским сайте уже около 1000 файлов, создающих звуковую картину Праги. Кроме его записи, здесь есть отдельные звуки и целые композиции других любителей Soundscape.
Собрать эти звуки — лишь одна из целей этого проекта. Главная цель — это инициировать диалог о влиянии на человека окружающего звукового пространства. И наоборот, влияние человека на звуковое пространство. Тут стоит вспомнить о том, что уровень шума оказывает довольно существенное влияние на жизнь в городах. В последнее время повышение этого уровня связано с увеличением количества различных механизмов, которые человек использует в повседневной жизни, даже несмотря на то, что в Праге теперь нет фабрик. Шум заводов быстро заменили автомобили, общественные транспорты, самолеты. Можно даже сказать, что сегодня проблема звука — это проблема психологическая и гигиеническая, которую пытаются решать во всех больших городах.
Изначально планировалось, что созданной базой данных пражских звуков будут пользоваться урбанисты, архитекторы и социологи при городском планировании. Они могли бы повлиять и на изменение звуковой окружающей среды города, адаптировав ее для нужд человека. Однако, по словам Войтиховского, эту инициативу в Праге никто не поддержал. Его коллега, британский музыкант, занимающийся коллекционированием звуков в Лондоне, Питер Кьюзек, был более успешным при попытке наладить контакт с лондонскими урбанистами. Они пользуются его коллекцией звуков, собранной на его сайте. В этой коллекции есть, например, такой вот звук, записанный в Северном Лондоне. С Питером Кьюзеком побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Питер Кьюзек – британский музыкант, художник, исследователь, занимающийся коллекционированием звуков. По его инициативе в ряде европейских городов возникли проекты, посвященные описанию локальной звуковой среды. Впрочем, по словам автора, создание звукового архива Европы в его цели не входит.
Вообще-то я занимаюсь не этим. Меня интересуют звуки, свойственные определенным местам. У меня нет намерения создавать звуковой архив Европы, это была бы слишком большая задача. А вот записывать звуки в конкретных местах, Лондоне, Праге, Берлине, где сейчас живу, это мне действительно интересно. Идея в том, чтобы попытаться понять, как взаимодействует между собой звуковая среда и люди, которые в нее попадают. Если зайти на сайт «Любимые звуки», там можно найти записи, наложенные на карту Google Maps. В этом проекте представлено несколько британских и континентальных европейских городов. Началось все с Лондона. Это мой родной город. В 1998 году я задумал проект под названием «Ваш любимый лондонский звук». Суть его состояла в том, чтобы опросить как можно большее количество людей, узнать, какие звуки Лондона нравятся им больше всего, и записать их. Кроме того, я просил людей делать собственные записи. Так зародился более обширный проект «Любимые звуки». Подобными вещами я занимался в Пекине, Чикаго, Берлине, Манчестере, Праге и других местах.
В романе Пенелопы Фицджеральд «Человеческие голоса» есть персонаж, путешествующий по Англии, собирая аудиоколлекцию. Он может часами записывать скрип двери сельской церкви, надеясь ухватить суть того, что могло бы считаться настоящим английским звуком. Кьюзека занимают другие вещи.
Английское — это для меня слишком расплывчато. Я люблю заниматься вещами более конкретными. Например, звуками, свойственными городам или отдельным районам. Я собираю их, чтобы понять, как люди их воспринимают, как слушают и слышат, как используют окружающий аудиофон в повседневной жизни. Вот что мне интересно.
Опрашивая лондонцев, Кьюзек собрал массу различных звуков. По его наблюдениям, туристический образ города сильно отличается от того, который складывается у его жителей.
На самом деле, наиболее интересными мне представляются вещи самые обыденные, то, что мы постоянно слышим вокруг. Забавно, что самый знаменитый лондонский звук — бой часов Биг Бена. Лондонцы почти никогда не приводят в качестве примера своего любимого звука. Намного чаще упоминается то, что слышно в лондонском метро и других видах транспорта. Например, автобусный звоночек, к сожалению, больше не существующий, всяческие объявления. Словом, те повседневные вещи, которые люди слышат ежедневно. Чаще всего среди собранных в лондонском проекте звуков встречается объявление в метро «Mind the gap» — «Будьте осторожны при входе и выходе из вагона». Но в то же время многое меняется. Так, в 1989 году о зазоре между вагоном и платформой предупреждали только на тех станциях, где о нем действительно важно помнить. А сегодня это объявление передают повсюду, постоянно. Еще одно сделанное во время проекта наблюдение. Звуковой ландшафт Лондона очень сильно изменился, даже если взять последние 15 лет. После событий 11 сентября и лондонских терактов количество объявлений в общественном транспорте резко возросло. Об этом не часто говорят, но на деле частота их превышает разумные пределы. Меняется и отношение людей к звукам. Это связано с изменениями в звуковой среде, которые в Лондоне произошли очень быстро.
Жизнь в больших городах становится все более шумной, но это, по мнению Кьюзека, не мешает людям выделять из общего звукового фона отдельные ноты.
Часто говорят, будто вокруг столько звуков, что мы теряем восприимчивость к ним, но я с этим не согласен. Мы по-прежнему воспринимаем их очень чувствительно. Отвечая на вопрос о любимых звуках, люди нередко упоминают огромное количество подробностей. Они не просто говорят «мне нравится объявление в метро», но добавляют «мне нравится объявление на станции Bethnal Green в 8 утра на платформе западного направления». Словом, количество подробностей, которые люди замечают, когда слышат, что происходит вокруг, поражает.
Термин «шумовое загрязнение» из лексикона ученых, занимающихся аудиоэкологией. Есть и другие области исследования звукового фона, которые имеют практические приложения, например, в городском планировании. Кьюзек говорил о том, можно ли извлечь практическую пользу из его аудиоколлекций и звуковых карт.
Шумовое загрязнение – большая проблема. Правда, мне не нравится термин «шум», он довольно негативный. Мне интереснее понятие «звук», в нем есть позитивный дух. Если в том или ином месте шумно, а в Лондоне бывает очень шумно, это еще не значит, что оно загрязнено. Существуют места, где, несмотря на шум, атмосфера вполне позитивная. Так что мне кажется, что сама по себе идея шумового загрязнения требует более детального изучения. Бессмысленно говорить «шумно» значит «плохо». Это не всегда так. Проблема тут, по-моему, куда более сложная. Это как раз один из вопросов, который меня интересует. Как разработать звуковой ландшафт города? Как его изменить? Он адресован тем, кто отвечает за градостроительство и планировку. Что делать? Как принимать решения, которые положительно повлияют на людей, живущих или работающих в районе, которые намерены перепланировать? Вот интересные и сложные вопросы. У нашего проекта «Позитивные звуковые ландшафты» была цель придумать, какие меры следует принимать градостроителям, архитекторам, местным администрациям, чтобы создать благоприятный звуковой ландшафт, в котором людям хорошо бы жилось и работалось. Таковы были наши намерения. Проект можно назвать практическим в том смысле, что он был рассчитан на 3 года. В нем участвовали 7 университетов, множество специалистов сотрудничали друг с другом. В результате был опубликован ряд научных работ. Однако проектировать какой-либо новый район мы не собирались. Хотелось просто подумать над критериями, которые могут оказаться полезными для тех, кто работает над подобными вещами. С другой стороны, разрыв между научными исследованиями и политикой, планами развития, государственными экономическими вопросами настолько велик, что преодолеть его весьма трудно. Насколько я понимаю, застройщики стремятся максимизировать прибыль, поэтому их не особенно увлекают вещи, на которые, как им кажется, деньги тратятся без достаточных на то причин. Зачастую понятие звукового фона для планировщиков и застройщиков не имеет большой важности. Тем самым с реализацией некоторых идей ученых или художников возникают большие проблемы. Было бы прекрасно, если бы их воплощали в жизнь, но добиться этого очень трудно.
Кьюзек много путешествовал, бывал в Чернобыле, в Азербайджане, на озере Байкал, где тоже собирал звуки. Он рассказал о том, чем занимался в своих поездках.
Проект «Звуки из опасных мест» был посвящен вопросам экологии, где в опасности находится окружающая среда. В Чернобыле произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики, в результате чего произошли экологические изменения на обширной территории. Мне хотелось выяснить, какое влияние катастрофа оказала на звуковой ландшафт. тоже и с нефтяными месторождениями. Старые месторождения на Каспийском море существуют уже более 100 лет. Уровень загрязнения там настолько высок, что окружающая среда необратимо изменилась, и прежней она уже никогда не станет. И здесь возник тот же вопрос: как все это повлияло на звуковой ландшафт? Выяснилось, что очень сильно. Вот чему был посвящен тот проект и записи, сделанные в его ходе. Нам не удалось сравнить нынешние звуки с тем, что когда-то было на том же месте. Никаких записей с Каспия не осталось, слишком давно было дело. Однако можно провести сравнение с другими, похожими местностями. В районе прикаспийских нефтяных месторождений часто попадаются участки воды, покрытые пленкой нефти. В Чернобыле немного другая ситуация. Там полностью восстановилась природная среда, и теперь местность вокруг Чернобыльской АЭС – особая природная зона. Это связано с тем, что оттуда уехали люди. Интересно, что даже в месте экологической катастрофы природа способна прекрасно регенерироваться, если ей не мешает человек. И, конечно, это отражается на звуках. Там, на заре, удалось записать лучшее птичье пение. Такое, как в зоне вокруг Чернобыля, мне нигде не встречалось. Там повсюду кипит жизнь.
Под конец беседы Питер Кьюзак рассказал о том, что его звуковых коллекций, собранных в различных местах, на удивление много общих мотивов.
Да, общие темы есть. Отвечая на вопрос о любимых звуках, люди, везде, где бы они ни находились, вспоминают о тех звуках, которые являются частью их повседневной жизни. Они не часто вспоминают какой-то уникальный звук, а чаще обыденные вещи. В этом смысле люди, живущие в Пекине, Манчестере, Берлине и Чикаго, весьма похожи. Похожие городские звуки. Жители любого города говорят, что любят слышать, как играют на улице дети. Во всех городах людям нравятся звуки, связанные с общественным транспортом, хотя они, разумеется, везде разные. Все любят звон церковных колоколов, правда, в Пекине его нет, зато он есть в европейских городах. Оживленные звуки, раздающиеся в парках, нравятся всем, будь то в Европе, Америке или Китае. Существуют и звуки особые, в которых заметна разница между городами. Так Берлин и Лондон могут показаться местами, сходными по звучанию. В обоих доминирует шум дорожного движения, это можно сказать про любой город в мире. Однако, если прислушаться, можно уловить существенные различия. Даже в Британии легко заметить разницу между Лондоном, Бирмингемом и Манчестером. На улицах Манчестера куда чаще слышна музыка, там больше уличных музыкантов, и людям это нравится. В Манчестере музыка упоминается в качестве любимого звука гораздо чаще, чем в Лондоне. Думаю, отчасти это объясняется тем, что в Манчестере, в отличие от Лондона, любому разрешается играть на улице. Тем самым законы способны влиять на звуковой ландшафт городов.
С музыкантом и коллекционером звуков Питером Кьюзаком беседовала Анна Слонян. Чешский коллекционер городских голосов Милош Войтиховский, в свою очередь, говорит, что звуки помогают найти людям из разных европейских стран общий язык, получить новую информацию об окружающем мире.
Я не вижу причин, по которым эта инициатива не должна быть поддержана, в то время как Брюссель поддерживает другие проекты. Но мне кажется, что каждая организация, которая прислушивается к тому, что думают другие, поддержит такое начинание, так как оно создает площадку для сотрудничества разных людей, поиска языка общения с использованием общественного пространства, так как большинство записей появляются именно в общественном пространстве. Здесь люди могут встречаться и обсуждать вещи, имеющие к ним отношение, находить общий язык друг с другом.
Милош Войтиховский записал из собранных им в Праге звуков композицию для диска, знакомящего со звучанием одного из городов Центральной Европы. Проект «Европа. Радио Свобода». Этот подкаст был посвящен рассказу о финансируемом Европейским Союзом проекте по созданию базы данных звуков разных городов. Другие подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте свобода.орг, на сайте наших партнеров, в магазине iTunes и приложениях для устройств с системой Android.